Открытая трибуна.
Новосибирское вещание продолжается на 98,3 FM. Это радиостанция «Комсомольская правда». По-прежнему в студии Денис Табаков, а так зовут меня. Я всем желаю доброго утра, хорошего настроения. Сегодня 15 мая у нас на календаре. А в дальнейшем открытая трибуна, и мы пообщаемся сегодня в рамках этой программы с руководителем фракции ЛДПР в Новосибирском горсовете Евгением Лебедевым. Евгений уже в нашей студии, и мы рады его приветствовать. Добрый день.
Здравствуйте, Денис. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
Ну и буквально вот до вашего визита, несколько минут тому назад, мы обсуждали тему, что сейчас в Госдуму уже внесен законопроект о восстановлении системы вытрезвителей в России. В документе предполагается закрепить за органами государственной власти и местного самоуправления полномочия по организации этих учреждений оказания медицинской помощи. А как вы считаете, все-таки действительно сейчас Новосибирску, Новосибирской области необходимы такие учреждения?
Денис, проблема очень живая. Я вот в ожидании нашего эфира застал обсуждения, которые здесь были в студии. Конечно же, у меня есть свое мнение на этот счет, и я убежден, что мы эту проблему решить вряд ли сможем, как бы ни старались. Попытки в истории в современной уже были. Это на закате Советского Союза и сухой закон, который действовал, но мы помним, к чему это привело, к повальным подпольным производствам там, и так далее, к незаконным продажам. Менталитет русского Ивана такой, что он всегда найдет, где и с кем выпить. Поэтому культура питья – это вопрос отдельный и требует, как говорится, более серьезных подходов от каждого. Но учитывая сложившуюся ситуацию и практику в последние годы, можно сделать вывод о том, что эта проблема будет существовать дальше. И борьба в хорошем смысле этого слова с выпивохами, она, конечно же, должна быть на должном уровне. И люди, которые не контролируют ни себя, ни свои эмоции, конечно же, должны на какое-то время изолироваться от общества и до момента прихода, так скажем, в нормальное состояние. На мой взгляд, неправильно, что сейчас отдали эти полномочия медицинским учреждениям, и сейчас вот хрупкие девушки, медсестры. Кстати, пользуясь случаем, я хочу поздравить весь средний персонал медицинских учреждений Новосибирска и Новосибирской области с недавно прошедшим Международным днем медицинской сестры и поблагодарить вас за эту нелегкую работу, ответственную, которой вы занимаетесь. Ну так вот, хрупкий медицинский персонал, девушки, которые работают в скорой помощи, занимаются тем, пардон, что таскают алкашей. Но это неправильно, на мой взгляд, и должны быть соответствующие структуры, как раньше при отделах полиции вытрезвители, когда, значит, сотрудники правоохранительных органов, нарушители общественного порядка принудительно забирали и помещали их в места такие для того, чтобы предотвратить преступления потенциально возможные, какие-то нарушения общественного порядка и так далее. И я считаю, что вопрос уместен и правильно, что его поднимают, но методы, формы его решения должны здесь обсуждаться и на государственном уровне, и с привлечением, конечно же, на мой взгляд, общественного мнения. Вот. Но я однозначно высказываюсь за то, чтобы с медицинских учреждений вот эту нагрузку убрали. На мой взгляд, это будет правильно. Медики должны реагировать на вызовы скорой помощи, должны спасать жизни людей, а не бороться вот с этой, извините, пьянью, которая сама добровольно там находит себе приключения на одно место, а потом еще за определенную часть бюджетных средств мы отвлекаем такую серьезную структуру, как скорая медицинская помощь, для там не госпитализации там человека, который пострадал, там ранен, не знаю, или приступ у него, а для перевозки пьяниц. Поэтому однозначно здесь нужно возвращать все, либо придумывать другие варианты решения этой проблемы, но с медицинских учреждений эту нагрузку надо снимать, это мое мнение.
что-то делать в этом в ракурсе нужно, в этом направлении. Но мы сегодня вообще хотели поговорить на другую тему. Я предлагаю к ней перейти.
Меняем тему.
Тема расселения ветхого и аварийного жилья в Новосибирске. Вот об этом мы же сегодня поговорим с руководителем фракции ЛДПР в Новосибирском горсовете Евгением Лебедевым. До сих пор в Новосибирске не снесены целые кварталы аварийных домов, которые строились как временное жилье еще в военные годы прошлого века. Почему люди вот до сих пор живут в таких нечеловеческих условиях?
Большой город, Денис, большие проблемы, и действительно вопрос расселения ветхого аварийного жилья находится в топе повестки дня, поэтому не говорить об этом мы не можем, не предпринимать конкретных действий мы не можем. Я в разных форматах очень часто встречаюсь со своими избирателями, с жителями города Новосибирска, и очень часто слышу подобного рода вот задаваемые вопросы, что касается расселения ветхого и аварийного жилья. Ну, на мой взгляд, эта проблема, она объединяет несколько вопросов очень важных, которые тесно с собой взаимосвязаны. Это и вопросы капитального ремонта, это и расселение ветхого аварийного жилья, и это информирование населения о тенденциях, которые в этих направлениях происходят. Но если попытаться по порядочку разобраться в этих вопросах, то капремонт, если ветхий аварийный фонд признан таковым, то нелогично уже участвовать в программе капитального ремонта, поскольку дом признан аварийным и подлежит сносу и расселению. Это очевидно, на мой взгляд. В части информирования существуют общедоступные источники, это и сайты соответствующих структур, которые занимаются подобными вопросами, и вся информация по срокам очередности, по признанию домов аварийными и подлежащими сносу, она тоже существует. Поэтому вот с этими простыми вопросами проблем нет. Есть проблемы с главным и основным вопросом. А что же делать, как расселять, и почему этот аварийный ветхий фонд, он не уменьшается, а остается на том же месте. В свое время были введены разграничения полномочий между тремя ветвями власти – федеральной, региональной и, соответственно, муниципальной. Вот в конце 90-х до 2004 года уточнялись полномочия муниципалитетов в части вот взаимодействия и работы в этом направлении. И городу Новосибирску, помимо уже у него имеющегося фонда ветхого аварийного жилья, в нагрузку еще было передано значительное количество жилого фонда, который условно называли ведомственным. Вот я на примере своего избирательного округа Дзержинского района могу сказать, что вот Чкаловское наследие, это дома, которые строил завод Чкалова для своих сотрудников, также было передано в жилой фонд города Новосибирска. Это тысячи квадратных метров жилья, причем фонд был передан совершенно в разном состоянии. Какие-то дома уже были на грани, какие-то еще более сносно. И, соответственно, Новосибирск принял на себя дополнительную нагрузку, не подкрепленную, к сожалению, финансовыми средствами из вышестоящих бюджетов. И, соответственно, в таком объеме исполнять обязательства в срок невозможно сейчас, нереально. Если мы попытаемся спрогнозировать или обсудить пути решения этой проблемы, то, конечно же, здесь нужно говорить о участии всех ветвей власти, о участии всех трех бюджетов. И, на мой взгляд, здесь вот можно выделить, наверное, несколько наиболее приемлемых схем для решения этой проблемы.
То есть есть определенные приемлемые схемы для решения этой проблемы. Давайте тогда мы после рекламы об этом поговорим. Сейчас короткая буквальная реклама, а далее продолжение нашей программы.
Открытая трибуна.
Сегодня в нашей студии руководители фракции ЛДПР в Новосибирском горсовете Евгений Лебедев. Ну и тема весьма острая, горячая, расселение ветхого и аварийного жилья в Новосибирске. Оказывается, есть определенные пути решения, и вот мы буквально на этом и остановились.
Да, Денис, но мне прежде чем вот вернуться к тому моменту, на котором мы прервались на рекламу, хотелось бы сказать еще об одном очень важном моменте, который повлиял на ситуацию с расселением ветхого аварийного жилья в Новосибирске. Это случилось после того, как были внесены изменения в федеральный закон об общих принципах местного самоуправления, который предписал муниципалитетам избавляться от имущества, которое, как сказать, ну, не предназначено, что ли, для исполнения муниципальных полномочий. То есть имущество, которое ранее сдавалось городом в аренду и являлось источником поступления в бюджет, было предписано через систему прогнозного плана приватизации муниципального имущества распродавать. Да, соответственно, город получал разово в бюджет деньги за продажу имущества, но как таковой источник средств дополнительных от сдачи в аренду муниципального имущества свое существование потихоньку прекращал, и эти доходы сводились, к сожалению, к нулю. И, соответственно, потенциально деньги, которые могли тратиться вот на решение вопросов с расселением ветхого аварийного жилья, были минимизированы, и в конечном итоге все сводится практически к нулю. Если говорить о формах и методах решения данной проблемы, то можно, на мой взгляд, обозначить два момента, вот, на которые следовало бы обратить внимание. В любом случае, как ни крути, все придется делать через изменения на государственном уровне, через внесение изменений в действующее законодательство. Ну, первый вариант, о котором бы я хотел сказать, это так называемый общий или котловой, что ли, метод, необходимо, суть которого сводится к тому, что необходимо учесть весь 100% фонд, подлежащий сносу. В Российской Федерации, я имею в виду. Далее, федеральным центром должно быть принято решение равномерно в зависимости от количества жилого фонда в каждом регионе выделять каждому субъекту средства. После этого следующим шагом уже субъект федерации, получив средства из федерального бюджета, распределяет также их пропорционально между своими муниципалитетами внутри области в зависимости от количества жилого фонда, которое подлежит расселению. В свою очередь, муниципалитеты, в нашем случае город Новосибирск, получив совокупные средства двух вышестоящих бюджетов, добавляет свои средства и в этих рамках уже в конкретных суммах планируют расселение определенных, так скажем, тысяч квадратных метров, ну, насколько можно рассчитывать по наличию средств. Для более прозрачного учета вот, средств, которые выделяются на это, все это можно было бы организовать через внебюджетные фонды. По принципу существующих фондов, которые организуют капитальный ремонт, или, как вариант, дополнительно вменить это им в обязанность, тем более, что структура уже существует. Вторая модель, о которой можно и нужно говорить в поисках решения проблемы, это модель, которая базируется на обратном, когда федеральный центр и субъект федерации выделяют муниципалитетам средства на расселение в зависимости от вклада непосредственно самого муниципалитета в данный вопрос. Например, планируя бюджет Новосибирска на ближайшую трехлетку, город Новосибирск имеет возможность выделить на решение данной проблемы 300 миллионов рублей. Соответственно, вышестоящие бюджеты усиливают эту сумму своим вкладом в размере 100%, и мы получаем уже практически 1 миллиард рублей на эти цели. Вот, на мой взгляд, это две самые наиболее подходящие рабочие модели, которые могут помочь на сегодняшний день решить эту проблему. А ведь расселение ветхого аварийного жилья еще автоматически тянет за собой еще один очень важный вопрос, о котором мы говорили уже не раз. Это обеспечение сирот жильем, которым по закону положено по достижении 18 лет получить в собственность квадратные метры. К сожалению, очень низкими темпами эта программа реализуется, и дети-сироты, выпускаясь из детских домов, вступая в взрослую жизнь, несмотря на то, что действующим законодательством предписана эта норма, остаются один на один с решением своего жилищного вопроса и годами ждут своей очереди. Уже рождаются дети, а у кого-то они взрослеют и рождаются внуки, и по-прежнему вопрос не решен. И, на мой взгляд, вот привлечение дополнительных, так скажем, и структур, и средств решения вопроса расселения ветхого аварийного жилья помогло бы еще решить и хотя бы частично сдвинуть этот вопрос с места, вот вопрос обеспечения детей-сирот жильем.
У нас есть WhatsApp на радиостанции «Комсомольская правда», куда слушатели сейчас в данный момент напишут сообщения. Вот одни из вопросов, один из них: почему не расселены несколько бараков и общежитие деревянное на Тихвинском жилмассиве? Случайно ваш гость не знает об этом?
Вы знаете, я детально, в деталях не готов сейчас вот так вот сходу ответить на вопрос, но если мне память не изменяет, это территория перспективной застройки, и вокруг этого места очень много всевозможных слухов, и я все-таки думаю, что в ближайшее время дома будут расселены, потому что место очень привлекательно. И еще же один важный момент: даже строительные компании серьезные, которые готовы помогать своим участием вот расселять ветхоаварийное жилье, прежде всего исходят из локации земельного участка. Если он находится в очень интересном месте, там шаговая доступность от метро, магистральные улицы, транспортные развязки, там социальная инфраструктура и так далее, то, конечно же, эти территории становятся наиболее привлекательными для расселения. А Тихвинский жилмассив – это площадь Станиславского, и очень такое место привлекательное. И я думаю, что вопрос расселения вот бараков на этой территории – это вопрос ближайшего будущего. Если там нет никаких мохнатых рук, черных серых схем, о чем мне неизвестно на вот сегодняшний день, может быть, не потому что этого нет, а потому что я просто этого не знаю. И я искренне надеюсь, что в ближайшее время все-таки потенциальная площадка будет освоена, и эти бараки будут снесены.
Еще один вот вопрос, который часто задают нам: программа реновации жилья. Вот и часто слышим мы в эфире, что программа реновации – это для москвичей. Мол, для нас это все, это забытое дело. У нас, мол, то ли денег нет, то ли просто их не хватает.
Вот если мне не изменяет память, программа реновации в Москве, финансовая емкость ее 400 миллиардов рублей. Вдумайтесь, 400 миллиардов рублей. Бюджет Новосибирска 40 годовой. нам, городу, нужно отказаться вообще от всего на 10 лет, чтобы выйти на финансовый объем. Некорректно сравнивать Москву, это другой мир. Мы за МКАДе, как говорится, за Урале, там, как угодно это назовите. И нам до программы реновации еще как до Китая пешком. И если в Москве уже признали пятиэтажки, как говорится, неэстетичными и подлежащими к сносу в полном объеме, то у нас львиная доля в Новосибирске домов еще этой постройки, этой формации, и еще не один год, а и не один, наверное, десяток лет они будут стоять, потому что, ну, своими силами город Новосибирск, дотационный наш бюджет, который в условиях дефицита находится практически постоянно, не потянет в таком объеме расселение пятиэтажку. Мы только что говорили о том, что мы не можем решить вопрос с расселением ветхого аварийного жилья, которое находится уже вообще в плачевном состоянии. Там просто опасно жить. И мне очень интересно, там вот у нас всегда получается так, что у нас пока жареный петух не клюнет, пока балка не обвалится, там в подъезде лестница не провалится, никто не зачешется, никто не приедет к людям, не спросит, а как вы тут живете, а с какими вы проблемами там. Может быть, что-то хотя бы на этапе текущего содержания дома оказать помощь людям. Ну, на мой взгляд, неправильно со стороны чиновников вот демонстрировать такое отношение. И нужно искать доступные методы и способы решения вопросов. Нужно подключать, на мой взгляд, все-таки строительные организации, которые готовы участвовать в этих процессах и предоставлять им наиболее интересные льготные условия, что ли, в части процедурных моментов, которые связаны вот с расселением ветхого аварийного жилья. Возможно, часть моментов вот в этой животрепещущей теме мы бы смогли снять посредством вот таких подходов. Но моих полномочий как депутата в этом недостаточно, и городские власти, возможно, считают и думают по-другому. Ну, не хочу говорить, что это вот их ответственность, я не отвечаю ни за что. Нет, это неправильно. В моих силах вот обсуждать, предлагать, думать, как можно решить этот вопрос. Но действовать непосредственно должна исполнительная власть, принимать окончательные решения и их реализовывать. Это обязанности мэрии города Новосибирска, руководства города, всех профильных структур, которые в этих вопросах завязаны.
Ну, мы сегодня уже отметили, да, есть пути решения, отметили вот эти проблемы и отметили вот эти два момента, на которые вы сегодня, да, как бы настроили наших радиослушателей, моменты, которые помогут новосибирцам.
Я искренне, Денис, на это надеюсь, и мне бы хотелось, чтобы жители Новосибирска видели реальные шаги действующей власти в отношении своих жителей. Не популистские заявления, не заоблачные обещания там и какие-то радужные горизонты. Хотелось бы, чтобы люди начали ощущать конкретное внимание на себе, на своих проблемах. В 21 веке в кошмарных условиях у нас живут новосибирцы, третий город. Я не скажу, что все, но вы понимаете, радиослушатели понимают, о чем я говорю. И мы не можем позволить вот ситуации оставаться на том же месте. Мы обязаны просто принимать действенные меры в решении этих вопросов. Причем все субъекты вот этих взаимоотношений, которые в этом процессе завязаны.
У нас сейчас новости. Давайте мы на короткие новости уйдем, а далее уже подытожим наш эфир. Еще раз напомню, сегодня в нашей студии мы общаемся с руководителем фракции ЛДПР в Новосибирском горсовете Евгением Лебедевым. После новостей продолжение эфира.
Открытая трибуна.
Программа на радиостанции «Комсомольская правда». В Новосибирске до сих пор не снесены целые кварталы аварийных домов, которые строились как временное жилье еще в военные годы прошлого века. Но и сегодня темой нашего эфира стало расселение ветхого и аварийного жилья в Новосибирске. Мы общаемся с руководителем фракции ЛДПР в Новосибирском горсовете Евгением Лебедевым. Тему расселения ветхого и аварийного жилья в Новосибирске можно продолжать буквально бесконечно. Мы прекрасно это понимаем. Но вот главное главные приоритеты на развитие программы. Два момента мы сегодня уже точно выделили. Ну а в завершении общения с Евгением Лебедевым есть у меня вопрос, который связан с тем, что совсем недавно у нас был праздник 9 мая. Хотел бы я поинтересоваться, как в ЛДПР отметили именно 9 мая. Говорят, что вы лично поздравили ветеранов Новосибирской области.
Денис, действительно, я уже взял за себя за хорошую, добрую традицию ежегодно поздравлять ветеранов, участников Великой Отечественной войны, которых с каждым годом, к сожалению, становится все меньше. И в полном объеме их охватить очень сложно. На сегодняшний день в Дзержинском районе более 60 участников проживают. В Новосибирске, я могу ошибаться, но примерно плюс-минус в пределах 1700, чуть больше человек. Дай Бог этим людям здоровья. Спасибо за все то, что они сделали для будущих поколений. И вот совсем недавно мы с вами могли видеть, как Россия погрузилась в празднование, наверное, одного из самых знаковых праздников в течение календарного года. И от Сахалина, от Камчатки до Калининграда страна просто гремела. И я считаю, это правильно, это нужно. И наша цель, наша задача, чтобы не померкла в веках светлая память павших героев нашей Родины. И ежегодно я, как депутат, для жителей Дзержинского района, для своих избирателей организовываю и провожу массовые публичные мероприятия, которые приурочены ко Дню Победы. Этот год не стал исключением, и мы привлекали военных реконструкторов, которые имитировали бой на самый настоящий, брали Гитлера в плен с Евой Браун, был и Сталин, и Берия, другие персонажи военных лет, которые повлияли на развитие событий, и все прошло достаточно динамично, на такой хорошей позитивной волне, и ДК Калинина поучаствовал в праздничной программе, ветераны, кто смог дойти на своих ногах, поприсутствовали и так далее. В общем, полноценный День Победы в Дзержинском районе состоялся, венчалось все салютом, который у нас по традиции проходит на центральной площади Новосибирска, днем был военный парад. В общем, весь день новосибирцы, кто был в городе, не покинул Новосибирск, там, в решении других вопросов, могли наблюдать, как это все проходит, могли видеть посредством массовой информации, как это в других городах проходит. Я искренне поздравляю всех новосибирцев с прошедшим Днем Победы, и мы сейчас начинаем уже готовиться к 75-й, к юбилейной годовщине, и это будет финиш эстафеты патриотизма, которая идет в Новосибирске уже последние 3 года, и это сама дата по себе 75-летия окончания Второй мировой войны. И, безусловно, эти мероприятия должны будут пройти на высоком уровне и с некой такой изюминкой, которая бы отличала их от предыдущих лет. Поэтому все самое интересное впереди. Я желаю всем новосибирцам, всем радиослушателям хорошего настроения. Я желаю душевного тепла. Я желаю уверенности в завтрашнем дне. И не отстраняйтесь от решения городских вопросов. Принимайте участие в обсуждении самых важных, животрепещущих тем. В сентябре 2019 года найдите полчаса времени и участвуйте в выборах мэра Новосибирска. Это ключевое событие для города, это будет вопрос развития и перспективы существования Новосибирска на ближайшие 5 лет. У вас у всех есть и право, и обязанность для того, чтобы Новосибирск избрал себе достойного руководителя. Это будет старый новый мэр или это будет новый мэр. В любом случае решат это избиратели, жители города Новосибирска. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.
Еще раз напомню, сегодня в нашей студии главной темой беседы с руководителем фракции ЛДПР в Новосибирском горсовете Евгением Лебедевым стала тема расселения ветхого и аварийного жилья в Новосибирске. Евгений, спасибо вам большое за эфир.
Спасибо, Денис, до свидания.
Спасибо. Продолжаем. Итак, напомню, каждый будний день с 8 часов утра до 11 часов вместе с вами утреннее включение радиостанции «Комсомольская правда» Новосибирск. Слушайте нас на 98.3 FM. Кроме этого, не забывайте, что мы доступны для вас, уважаемые радиослушатели. С помощью ваших смартфонов скачивайте приложение «Радио КП» и слушайте нас, находясь в любой точке мира, лишь бы под рукой был интернет. Ну и кроме этого, сайт kp.ru тоже вам в помощь. Там вы найдете и повтор программ, а там есть и онлайн-трансляция.
Открытая трибуна.